Дневной ракурс.
Приветствую всех наших слушателей. Хорошего дня вам желают Игорь Ивановский, Даниил Гусельников. Даниил, привет еще раз.
Привет, Игорь. Здравствуйте всем.
Знаешь, приятно осознавать себя в авангарде. Сейчас поясню, о чем я. Помнишь, вчера мы обсуждали голосование в Совете Безопасности ООН по проекту американцев и японцев о оружии массового уничтожения в космосе.
Да,
мы говорили о том, что Россия, вероятнее всего, его заблокирует потому-то. И тогда это не было еще мейнстримом, а вот сегодня эту новость обсуждают уже все. Ну, не все, многие. В частности, Мария Захарова дала свои пояснение, почему Россия проголосовала против. Новостные агентства об этом пишут, а мы об этом говорили еще вчера. И наши слушатели об этом знали еще вчера.
Мы же вам говорили.
Да, так что слушайте «Дневной ракурс» и будете знать все первыми. Но на самом деле тема действительно важная, и мы ее обсудим в нашей традиционной рубрике «Экспертиза» буквально через полчаса. Поговорим, разберем, объясним и наметим пути, а что же делать дальше. А также совсем скоро ждет обзор прессы вас. Расскажу о том, что в Европе наконец-то открылись глаза, и там говорят о нелегальной торговле оружием через украино-польскую границу. Причем масштаб бедствия грандиозный. Также расскажу о том, что в Британии уверены, Украина не доживет до зимы. Ну и прямо сейчас обсуждаем нашу большую тему, а именно говорим о том, что Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат против болезни Бехтерева. Но прежде чем мы перейдем, напоминаю, что в телеграм-канале проводится опрос. Вопрос звучит следующим образом. Доверяете ли вы отечественным препаратам? И вот я в порядке увеличения процентов сейчас буду озвучивать. 3% наших слушателей лечатся народными средствами. 5% уверены, что зарубежные препараты эффективнее. 25% считают, что российские препараты они дешевле зарубежных аналогов. И 67%, внимание, 67% считают, что год от года отечественные препараты становится лучше. Подавляющее большинство.
Ну, нельзя не согласиться, собственно, с мнением большинства, тем более в данном случае это мнение не безосновательно. У нас есть все основания полагать, что отечественная фармацевтика, она так далеко и большими шагами шагает. И здесь речь даже не только про препараты для лечения болезни Бехтерева, и потом еще несколько новинок, буквально там по два слова про каждую скажу, которые только за последнее время прозвучали. Теперь же действительно хочется поговорить о первом в мире препарате для лечения болезни Бехтерева. В двух словах, чуть позже к этому подробнее вернемся. Болезнь Бехтерева – это поражение позвоночника и суставов, когда суставы теряют подвижность, так как антитела воспринимают хрящевую ткань как инородную. А вот как раз препарат, который создан, он уничтожает эти патологические клетки. Прежде чем какой-то препарат начать создавать, всегда строится, скажем так, гипотеза, стратегия того, как это должно все работать. Вот я тебе просто, Игорь, сейчас и тебе, и нашим радиослушателям на медицинском языке сейчас это все зачитаю, чтобы было понятно, какими материями оперируют вот фармацевты в данном случае. Итак, вот эта стратегия — это селективная деплеция семейства Т-клеток, включающего патологические клоны с помощью моноклонального антитела. Это антитело избирательно истощает, снижает число Т-лимфоцитов, имеющих на поверхности Т-клеточные рецепторы, содержащие бета-цель семейства ТРБВ9.
И на заднем фоне такой небольшой взрыв. Это мой мозг взорвался. Особенно, конечно, мне понравилась твоя фраза, Данил. Я сейчас скажу, чтобы было понятнее. Всем сразу все стало понятно.
Понятнее я сейчас попробую сказать. А вообще нам объяснили, как это лекарство работает. Простым языком тоже послушаем. Так вот, лекарство разработали российские ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова совместно с российской фармацевтической компанией «Биокат». Всемирная организация здравоохранения уже присвоила препарату международное непатентованное наименование «Синепрутук». Синепрутук. Угу. Вот так сейчас оно называется. Что говорит Минздрав? Разработанный препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается без снижения активности иммунной системы организма в целом. Добавляют, что была установлена в ходе клинических испытаний высокая эффективность и безопасность препарата, а после регистрации препарата компания-производитель может начать его промышленное производство. Одного из разработчиков препарата и ректора медицинского университета имени Пирогова Сергея Лукьянова я предлагаю послушать о том, как работает этот препарат, в чем его преимущество.
Новый препарат «Синепрутуг» основан на принципиально новом механизме действия. Он уничтожает прицельно, специфически те клетки, которые вызывают болезнь, аутоиммунные лимфоциты. Другие препараты обычно подавляют иммунную систему в целом, и это действие не приводит к полной остановке заболевания, а также имеет ряд побочных эффектов, связанных с иммуносупрессией, таких как риск появления инфекционных заболеваний, включая такие тяжелые, как туберкулез. Наш препарат очень аккуратно уничтожает клетки, которые приводят к заболеванию, не воздействуя на иммунную систему в целом. Поэтому у него нет таких побочных эффектов. Кроме этого, этот препарат относительно редко вводится, раз в полгода, раз в год, и поэтому не наступает привыкание к препарату и потери эффективности. Вот, пожалуй, эти свойства, главное из которых – это способность на время действия полностью блокировать развитие заболевания, отличает его от тех препаратов, которые уже сегодня используются в терапии аутоиммунных заболеваний и, в частности, в болезни Бехтерева.
Вот так это работает. Я думаю, довольно понятно господин Лукьянов все это объясняет. Значит, вообще разработки велись с 2008 года. В 2019 году, вот смотри, что писали СМИ, и в том числе зарубежные. Создан уникальный, не имеющий аналогов в мире, препарат для лечения болезни Бехтерева и псориатического артрита. Если его эффективность подтвердится у пациентов, то это будет прорыв мирового уровня в лечении аутоиммунных заболеваний различного происхождения. Вот так вот. И тогда же говорилось, опять же, о плюсах, о том,
это что... Это российская пресса писала?
Ты знаешь, в 2019 году была опубликована статья в Европе по поводу вот изобретения этого препарата. И тогда, как я понимаю, российские официальные лица давали интервью для этого издания, и вот это, в частности, оттуда.
Но в Европе оно это опубликовалось.
Да.
Там точно так же считают, что это действительно прорывная какая-то технология. Просто к тому, что молодцы российские
да,
медики.
Да, это, видишь, уже ВОЗ к этой истории давным-давно подключился. Так вот, с 2008 года разработка лекарства велась. Сейчас, как я уже сказал, будет регистрация препарата, и компания-производитель может начать его промышленное производство. Кстати, вот это процесс регистрации лекарства — это тоже достаточно сложный процесс, потому что не только изобрести лекарство нужно, но и протестировать, опробовать и ввести на продажу. Как это все происходит, я предлагаю узнать у генерального директора компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group Николая Крючкова.
Если речь идет о разработке именно оригинальных препаратов в России, то этапы выглядят следующим образом. Вначале проводятся доклинические исследования на животных, культурах, клеток и тканях. Этот процесс занимает разное время, то есть проводятся исследования специфической активности, их может быть несколько, и проводится комплекс исследований безопасности. Это не одно исследование, это как минимум 7, 8 или там 9 исследований, в зависимости от конкретного препарата. То есть в совокупности проводится где-то 10 плюс доклинических исследований. Это большие регистрационные исследования. До этого проводится много исследований так называемых proof of concept, то есть проверка концепции, работает ли в принципе препарат. Они проводятся не для регистрационных целей, а для целей, ну, скажем, разработки самого продукта. То есть проводятся вначале POC-исследования, потом проводятся уже регистрационные исследования, доклинические. И весь процесс занимает немало времени, то есть на доклинику уходит где-то 1.5-2 года, ну и дальше, соответственно, клинические исследования в зависимости от целевой нозологии, на которую направлен препарат. Также занимает очень много времени, то есть каждое исследование, первая фаза 1.5 года, вторая фаза 1.5-2 года, в зависимости от того, о каком препарате конкретно мы говорим. Для некоторых типов препаратов возможно сразу получение результатов клинического исследования второй фазы идти сразу на регистрацию.
Вот вместе с изобретением это годы занимает.
Это годы, это с одной стороны, титанический труд.
Да, обоснованная история, потому что нужно испытать на, в том числе и на животных, да, все эти препараты, и только потом уже приступить к испытаниям на людях. Это время, это оценка всяких побочных различных эффектов. Вот, поэтому, конечно, да, не быстро лекарство, хотя в связи с санкциями и уходом многих зарубежных компаний, у Минздрава там есть план, как сократить это расстояние без потери качества. Ну, подробнее, если останется время, я расскажу. Что касается болезни. Болезнь Бехтерева названа в честь российского психиатра, невролога и физиолога. На медицинском языке это анкилозирующий спондилоартрит. Вот так вот. Хроническое воспаление, воспалительное заболевание межпозвоночных суставов, при котором антитела принимают хрящевую ткань между позвонками, да, хрящевая ткань, принимают ее за инородную, что приводит к замещению ее костной тканью. То есть речь идет о сращивании позвонков. Вот в чем дело. В итоге в позвоночнике возникает боль, скованность. Это может привести к ограничению в подвижности. Поражаться могут и другие суставы, например, связанные тазобедренные. Чаще всего обнаруживаются и проявляются у пациентов до 40 лет. Поэтому вот, радиослушатели, уважаемые, не запускайте эту историю. Если что, если есть какие-то симптомы, обращайтесь к врачу. Были проблемы раньше в лечении этого заболевания. Во-первых, не хватало по стране ревматологов, тех, кто мог заранее распознать и предотвратить какие-то меры. А во-вторых, зачастую приходилось сначала доводить болезнь до обострения, признавать человека инвалидом, и только тогда он получил право на бесплатное лекарство. Как-то было о проблемах лечения раньше. Президент общества взаимопомощи при болезни Бехтерева Алексей Ситала.
До определенного времени в России не было препаратов вообще никаких, до начала 2000-х годов. Потом препараты начали появляться, которые с гарантией лечат. Но у них очень много побочных реакций было. И нужно было очень тщательно, еще сильнее следить за своим здоровьем. Сложности из-за того, что многие препараты входят в региональные списки, а региональные бюджеты не настолько большие, насколько бюджет ОМС, насколько бюджет федеральный. И, конечно, пациентам, которые не являются инвалидами, зачастую доступ к препаратам может быть длительный. Долго приходится либо ждать, пока освободится какое-то место или выделится бюджет, либо ездить куда-то далеко, например, в Москву или там другие федеральные центры. Препараты должны не давать стать инвалидами, а у нас зачастую иногда бывает, что нужно получить инвалидность, чтобы тебя начали лечить препаратами, которые не делают тебя инвалидом.
Ну и в качестве послесловия о развитии медицины, да, и о том, что наши лекарства становятся лучше, их становится больше. Несколько последних изобретений. Средство против рака, рибоплатин, оно называется, изобрели биофизики из МИСИС. Средства от, ну, или для лечения болезни Паркинсона. И еще аналог такого известного лекарства, как Золгенсма, это от спинально-мышечной атрофии. В России он называется АНБ-004, пока, ну, вот такое у него название, видимо, будет потом какое-то другое. Золгенсма 160 миллионов рублей один укол стоит. Зарубежный препарат.
Да-да-да, самое дорогое лекарство.
Да-да-да.
Думаю, и где вот, я слышал это название?
Да, и вот сейчас аналог подготовлен в России. Ну и вакцину от коронавируса не будем забывать, поэтому опрос, который у нас в Телеграме размещен, он, в общем-то, отображает, и голосование отображает реальную картину. Становится лучше.
Спрашивали мы у наших слушателей, доверяли ли вы отечественным препаратам. Почти 70% респондентов считают, что год от года отечественные препараты становятся лучше и лучше. Приятно еще и то, что совокупное число людей, которые лечатся народными средствами и считают, что зарубежные препараты эффективнее, не превышает даже 10%. Ну и еще зачитаю комментарий от нашей слушательницы Елены. Как приятно слушать все, что вы говорите. Наконец-то стали говорить о поводах гордиться нашей страной. Россия встала с колен. И вот на этом предлагаю перейти к обзору зарубежной прессы. К обзору зарубежной прессы, конечно. Итальянская газета «Il Fatto Quotidiano» размещает статью, в которой буквально кричит, объем контрабанды оружия из Украины вырос на 96%. Объемы контрабанды просто огромны. По оценкам киевских властей, на руках у граждан может находиться до 15 миллионов незарегистрированных единиц.
Ничего себе.
Они сами в этом признавались. И тысячи из них переправляются дельцам в Польшу и продаются в интернете. Есть, как я понимаю, некая компания или сообщество «Укрликс», центр расследований. И вот по его данным, они признают, что США не имеют никакого контроля над оружием, как только оно попадает на территорию Украины. И 2 года занимался вот этот «Укрликс» расследованием о торговле американским оружием, которое попало в руки украинцев. И за это время накопилось достаточное количество документальных подтверждений того, что, например, даже противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» продаются в Даркнете по цене в 6 раз превышающей рыночную. Или, например, сирийским боевикам, воюющим на стороне украинских батальонов, разрешалось покупать оружие в Киеве. Украинское вооружение, в том числе и тяжелое, было обнаружено в Сирии. В результате, в общем, на 96% вырос объем контрабанды оружия из Украины, поэтому, ну, давайте-ка мы примем еще закон о помощи Украине, давайте-ка ей дадим еще новое оружие, чтобы объем контрабанды, видимо, и дальше рос.
Для нас, наверное, это хорошая новость, потому что если оружие из Украины пропадает в каких-то других направлениях, это значит, что оно в российских солдат не будет стрелять. Поэтому я думаю, что вот в данном случае эта новость хорошая для России и российской стороны, а вот для всех остальных стран, которые, в общем, находятся в том или ином конфликте там, с соседями, с внутренними какими-то силами, это, в общем, такая не очень хорошая история. Но знаешь, что я подумал? Вот ты про американскую помощь, да, говоришь. Я тут обратил внимание, что вот была кампания в Ираке у Соединенных Штатов Америки. Потом после нее появилось очень много фильмов о том, что какие-нибудь злые вояки контрабандой оттуда возили оружие, куда-нибудь там продавали, или, не дай бог, какие-нибудь наркотики в оружие возили. Но героический американец какой-нибудь один, как правило, это Том Круз, он всех спас. Угу. Точно такая же история была потом. В Афганистане возили, там убивали своих, какие-то плохие американцы. Но хороший американец, и, как правило, это опять Том Круз, он опять всех спас. И я думаю, что вот в данном случае будет потом аналогичность. Просто снимут фильм и скажут...
Тому Крузу приготовиться.
Тому Крузу приготовиться. Скажут в конечном итоге. Ну, вы знаете, господа, ну, да, были плохие, которые оружие поставляли, но был один, который не молчал.
Переносимся в Великобританию. Издание The Telegraph UK размещает статью с удивительным, на мой взгляд, заголовком «Украине осталось всего 1/2, Украина не доживет до зимы». Это еще раз говорю. В Великобритании, которая считается ближайшим союзником Украины. Вот что там пишется. Похоже, что, как и прежде, в истории Россия начала за упокой, а заканчивает за здравие. И все благодаря исключительному упорству. Прошлым летом большие надежды возлагали на украинское контрнаступление, которое должно было отбросить российские войска, подготовить почву для победы. Однако этого не произошло, наступление застопорилось и в итоге провалилось. Сочетание колоссальных потерь и нехватки боеприпасов с украинской стороны позволило России перейти в наступление и перехватить стратегическую инициативу в зоне боевых действий. Ну, здесь пересказывается то, о чем мы и так прекрасно знаем. И переходит автор к новым пакетам помощи. Он говорит, что если это и смягчит ситуацию, но не позволит Украине перехватить инициативу и начать наступать самим. Выделяется 2 причины. Первая причина заключается в том, что на многих направлениях Россия добилась господства в воздухе, а наземная противовоздушная оборона ее противника остается неполноценной. Вторая причина – нехватка личного состава у утомленной конфликтом Украины и нежелание инициировать столь необходимую ей масштабную мобилизацию. Трудности эти, по мнению автора статьи, практически не непреодолимые. И вывод такой, что если Москва добьется значительного успеха летом, то зимой у Запада не будет ни сил, ни желания в очередной раз тратиться на защиту киевской власти и Украины в целом. Этот мрачный прогноз усугубляет неопределенность вокруг выборов, которые пройдут в США и Великобритании. В общем, продолжается серия таких заунывных статей. Я в очередной раз задаюсь вопросом, ну зачем же тогда весь этот сыр-бор? Зачем же вы выделяли деньги? Ну понятно, для своего оборонно-промышленного комплекса. Ну хорошо, но почему вы теперь-то плачетесь?
В общем... Я здесь, знаешь, больше всего на название статьи внимание обратил. Украине осталось всего 1/2. Украина не доживет до зимы. Очень похоже на строчки либо стихотворения, либо какой-то такой, знаешь, грустной песни из 90-х, когда было все плохо вокруг, писались вот такие депрессивные очень песни, и здесь то же самое. Украине осталось всего 1/2, Украина не доживет до зимы. Интересно, по-английски, ну, Телеграф же, да, это английская пресса, интересно, по-английски это так же поэтично звучит, как по-русски? Или Нет.
Вот, честно говоря, не задумывался. На подумать, но позже, потому что сейчас хочется почитать американское издание «Политико». Она пишет о том, что второй срок Трампа на посту президента грозит разорвать Европу на части. И самое интересное, что автор этой газеты фантазирует, что будет, когда Трамп победит. Этот момент большинство европейских руководителей надеялось никогда не увидеть. 7 ноября 2024 года. Прошло 2 дня с тех пор, как Дональд Трамп согнал с президентского кресла Джо Байдена, одержав победу на выборах. Бывший и одновременно будущий президент уже успел объявить, что заставит Украину заключить мирный договор с Россией и уступит ей территории, которые Кремль называет своими. Собравшись в Будапеште на заседании Европейского политического сообщества, лидеры континента смотрят на величавый Дунай, а в головах у них только одна мысль. Как реагировать на избрание Трампа? Смогут ли они удвоить усилия вопреки сопротивлению Трампа и дать Киеву все необходимое, на чем настаивает группа лидеров, сплотившихся вокруг Зеленского и Макрона? Или им следует взять пример с венгерского премьер-министра Орбана и приветствовать инициативу Трампа, нацеленную на прекращение конфликта. В общем, фантазируют они, приходят к выводу, что Евросоюз уже и сейчас-то раздроблен, уже нет единого мнения, а если победит Трамп, то будет совсем все плохо, и вряд ли Украине кто-то там будет помогать. Вот такая вот статья.
А почему в Будапеште собираются собираться?
Ну вот, не знаю, наверное, стоит этого спросить у автора этой статьи. Ему, как говорится,
виднее. Да, здесь просто так достаточно подробно написано, что вот есть европейское политическое сообщество, которое в Будапеште почему-то соберется, и есть позиция Виктора Орбана. Ну, собственно говоря, главы государства, чьей столицей Будапешт является. Здесь явно какая-то игра, Игорь. Нам не очевидная в силу того, что это иностранное издание существует. Как мне кажется, что-то автор тут
тонкий
пытался такое
намекнуть.
Тонкий американский
юмор, да. Индийская газета «Вион» размещает статью под заголовком «Про палестинские протесты захлестнули крупные американские университеты». В то время как администрация Байдена сталкивается с активным давлением в связи с его политикой по войне между Израилем и Хамас, пропалестинские протесты охватили лучшие университеты по всей Америке, и власти не могут их сдержать. То есть Колумбийский, Нью-Йоркский, Ельский, Массачусетский технологический и Калифорнийский университеты, а также многие другие, протестуют. Студенты начинают сидячие протесты, занимая здания и проводя митинги. Один пример. В Колумбийском университете им установили крайний срок, чтобы покинуть их палаты. Лагерь. Сначала срок был установлен до полуночи, но непримиримые студенты остались в своих палатках. Тогда им продлили срок до 8 утра по местному времени. Когда же студенты начали уже готовиться к столкновению с полицией, срок был продлен еще на 48 часов. В общем, ну не решаются власти что-то предпринимать. Толпа скандирует: мы со студентами внутри, со студентами по всей стране, с сознательными людьми по всему миру, с нашими братьями и сестрами в Газе, с нашими братьями и сестрами среди угнетенных людей по всему миру, и мы не отступим. Ну, в общем, вот такая веселая, в кавычках, ситуация в Америке. Ну,
мне вообще, знаешь, кажется, что вот у этой проблемы на территории Соединенных Штатов как будто бы нет решения. Сколько раз мы в эфире обсуждали, да, эту ситуацию, которая сложилась вокруг Израиля, сектора Газа, прецедента с Хамас. И студенты, понятное дело, они реагируют на это, им не все равно, не только в Соединенных Штатах Америки, вообще по всему миру. С другой стороны, я постоянно и от наших экспертов слышал вот это про сильное еврейское лобби, сильное израильское лобби в Вашингтоне, которое не даст, мол, типа, бросить Израиль на там произвол судьбы, если можно так выразиться. И поэтому существует вот такое вот некое ощущение безысходности, что эти ребята, которые выходят на протесты, не добьются ничего.
Новости прямо по курсу на радио «Спутник». После них вернемся уже с рубрикой «Экспертиза».